«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Один из претендентов на высший государственный пост Григорий Явлинский получил в Центризбиркоме официальный отказ в регистрации своей кандидатуры. Согласно принятому комиссии постановлению, Явлинский прекращает участие в президентской гонке. Решение об отказе в регистрации принято большинством голосов членов комиссии. Против проголосовала лишь Елена Дубровина, которая состоит в партии «Яблоко». Перед началом заседания Центризбиркома активисты «Яблоко» провели серию одиночных пикетов с требованием отставки главы Центризбиркома Владимира Чурова и регистрации Григория Явлинского кандидатом на пост президента. Владимир Чуров вновь отказался добровольно покинуть занимаемый пост. В рамках правительственного часа на заседании Думы, посвященного прошедшим в декабре выборам, в ответ на предложение депутата от ЛДПР Игоря Лебедева немедленно уйти в отставку, он лишь расплывчато заметил: данное высказывание должно рассматриваться как идущее не от сердца, а от ума. «Я не утверждаю, что вы главный виновник, но эти выборы в народе называют чуровскими», – парировал депутат. Ранее тридомские фракции КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР предприняли попытку внести на рассмотрение Думы проект заявления с призывом к Чурову уйти в отставку. Владимир Чуров на сегодня остается одной из самых непопулярных фигур российского истеблишмента. По результатам исследования, проведенного в январе Фондом общественного мнения, лишь 5% россиян заявили о положительном отношении к председателю Центризбиркома. О том, сохранятся ли до выборов 4 марта чуровские методы фальсификации подсчета голосов, в нашей программе беседует Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», адвокат Вадим Прохоров, член полицейского движения «Солидарность» и бывший член Центризбиркома с правом совещательного голоса, Дмитрий Фиников, наблюдатель от партии «Яблоко» на парламентских выборах, и Борис Якименко, член Общественной палаты. Давайте зададим вопрос Илье Пономареву, который был сегодня на этом парламентском правительственном часе. Какие претензии предъявили Владимиру Чурову депутаты от оппозиции? Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер. Ну, на самом деле было довольно много высказано претензий. Были конкретные факты, которые приводили коллеги по моей фракции, по фракции ЛДПР, по фракции КПРФ. Но на самом деле абсолютно не важно, что говорили мы. Потому что было абсолютно сюрреалистическое ощущение. Мы что-то говорим, а отвечают вообще на какой-то другой вопрос. Мы направили большое количество вопросов всем четырем пришедшим заранее, как это вообще положено по парламентской процедуре, потому что они ведь не просто к нам пришли, они пришли на что-то ответить. И когда мы их приглашаем, мы направляем те вопросы, которые бы мы хотели, чтобы товарищи осветили в своих докладах. Так вот, эти доклады вообще не были связаны с тем, что мы их спрашивали, а ответы были тоже про что-то абсолютно свое. То есть это был разговор слепого с глухими.
Спасибо. Вопрос Бориса Якименко, члена Общественной палаты. Насколько обоснованы подозрения в адрес Владимира Чурова об соучастии в фальсификациях на парламентских выборах? Добрый вечер, Борис Григорьевич.
Добрый вечер. Я, честно говоря, не видел никаких убедительных доказательств того, что Чуров виноват в том, что произошло. Я как историк доверяю фактам. Мне должны было принести бумаги и показать. Вот Чуров лично распорядился сфальсифицировать то-то и то-то. Вот бумага, которую подписал Чуров, свидетельствует о том-то и о том-то. Этого не было. То есть некая априорная нелюбовь к Чурову. Мы знаем, такой стадный инстинкт, он иногда охватывает средства массовой информации и так далее. Какая-то нелюбовь, часто заказная нелюбовь к тем или иным персонажам. К Чурову мы видим то же самое в данном случае. Выбрали мальчика для битья. Чуров на это хорошо отреагировал. Обижает старика Чурова, сказал он. Вот, обижает старика Чурова, которые и до сих пор не потрудились предъявить убедительных свидетельств о том, что он виновен в фальсификации.
Вопрос адвокату Вадиму Прохорову. В чем претензии несистемной оппозиции, которая даже не участвовала в выборах, тем не менее, к главе Центризбиркома?
Ну, во-первых, я не готов говорить за всю внесистемную оппозицию, а как человек, гражданин Российской Федерации, участвовавший в выборах. И, собственно говоря, значительная часть действительно оппозиционного электората, она сконцентрирована или в незарегистрированных партиях и движениях, как, например, «Солидарность», «Парнас» или, например, в той же самой партии «Яблоко», слава богу, пока еще зарегистрированы. Претензии-то вообще к тем массовым фальсификациям, которые имели место. Я, кстати, склонен согласиться с тем, что Чуров действительно в какой-то мере выбран как мальчик для битья, и это его, как мне представляется, все-таки, ну, скажем так, мягко, профессионализм с точки зрения, он не имеет, как известно, юридического образования, он же физик атмосферы по образованию, ну, дискуссионен, так если мягко, скажем, на том, той должности, которую он занимает. И, кстати, он сам говорил, что он предпочел бы место замминистра культуры и так далее. Так вот, конечно же, виновата вся система, начиная с так называемого тандема. А вовсе не только и не столько сам Чуров, безусловно. Это сложилась система, с уходом Чурова может занять его место любой из замов. Если не менять всю систему, будет примерно то же самое. Я, кстати, рад, что вот Борис Григорьевич Якименко все-таки сказал, что не надо обвинять Чурова в том, что он виноват, что произошло. Значит, есть понимание, что что-то все-таки произошло. Это хорошо. Есть, значит, это уже то, что это понимание появилось, уже хорошо. Но, тем не менее, Чуров возглавляет Центральную избирательную комиссию. Его, на самом деле, по закону не так просто отозвать, потому что пока нету действительно законных оснований, как его лишить полномочий, но я абсолютно убежден, что вот он назначен от президента, если поступит соответствующая команда, он на следующий день сложит полномочия. Это нет в этом плане никаких сомнений, как это происходило с некоторыми членами Центра сберкома, когда нужно было их лишить полномочий и назначить на их место других людей. В чем виноват сам Чуров? Сам Чуров виноват, с моей точки зрения, в том, что создана система, когда реально не расследуются никак, по сути, внутри этой избирательной системы нарушения избирательного законодательства. Идет отсылка: идите в суды, идите туда-то, идите сюда-то. Никакого расследования нет. Чуров действительно следует своей фразе, сказанной несколько лет назад, и которую он, я думаю, никогда не изменял. Путин всегда прав. Это его знаменитая фраза. Он почему-то путает. Понимаете, он, как я понимаю, являясь по своим убеждениям монархистом, он не понимает, что действительно может быть монарх из Петербурга в России, но, извините, выросший в Зимнем дворце, это как бы отдельный разговор, а не человек, прошедший охранку и прочие, в общем, разные моменты. Это не монарх, слава богу, у нас республика. Он вот, к сожалению, путает какие-то такие вопросы и, как сам, считая себя государственником, всегда занимает позицию власти. Ну и, наконец, последнее. Есть конкретные обвинения в том плане, что несколько лет назад, когда я представлял тогда еще существовавшую политическую партию «Союз правых сил», нам удалось в судебном порядке доказать, что более около 20 миллионов тиражей агитационных печатных материалов у нас было изъято правоохранительными органами незаконно. Так вот, лично Чуров за своей подписью отправил в Страсбург информацию о том, что это, занизив эту цифру в несколько раз, до 7 миллионов. Я заявил, что ложь за подписью Чурова ушла в Страсбург. На меня никто не подал в суд и даже не опроверг. Он всегда займет позицию о том, что нет никаких нарушений, и о том, что, собственно, выборы честные и прозрачные. Да, конечно, это все, это его четкая позиция.
Вопрос Дмитрия Финикова, наблюдателя от партии «Яблоко» на парламентских выборах. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Какова была технология фальсификации, примененная на том избирательном участке, где вы работали наблюдателем?
У нас два избирательных участка было в здании одной школы, поэтому можно говорить сразу о двух участках. Технология была проста. Не выдать наблюдателям и членам участковых комиссий с правом совещательного голоса от КПРФ, ЛДПР там, и всех остальных партий протоколов. То есть председатель комиссии вместе с зампредседателя, секретарем по окончании подсчета сбегали с участков. Где-то они прихватывали бюллетени, списки избирателей и остальные документы, где-то оставляли их, как вот на моем участке. Но вот такая сложилась практика.
В каких масштабах исказили, например, голосование за партию «Яблоко»?
Дело в том, что по нашему участку и по девятому участку я могу сказать точно, в целом по Арбату затрудняюсь, но у нас, например, на участке 134 голоса было за «Яблоко», а 128 за «Единую Россию», а в итоговом протоколе в территориальной комиссии за «Яблоко» было 4 голоса, а за «Единую Россию» 515. Кроме того, я хочу добавить, что после того, как бы история стала достоянием гласности, мне обратилось достаточно много людей с нашего района, которые принимали участие в выборах 4-летней давности и предоставили мне документы, когда они ходили в суд. В тот момент были выданы по ошибке наблюдателям протоколы, но потом они были переписаны. И люди обратились в суд, прошли первую инстанцию, вторую инстанцию, потом забросили. Документы, затребованные судом из территориальной комиссии, были уничтожены. Ну, как бы произошел там потоп, акт, мне показали все эти документы. Поэтому я думаю, что на этих выборах было принято решение не выдавать протоколы наблюдателям Асбигать и по всем 9 участкам территориальной комиссии Арбат не было выдано ни одного протокола, ни одному наблюдателю. Все председатели комиссии сбегали.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, сохранятся ли до выборов 4 марта чуровские методы фальсификации подсчета голосов, мы беседуем с Ильей Пономаревым, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», Дмитрием Финиковым, наблюдателем от партии «Яблоко» на парламентских выборах, адвокатом Вадимом Прохоровым и Борисом Якименко, членом Общественной палаты.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что методы фальсификации подсчета голосов обсуждаем с политиком Ильей Пономаревым, адвокатом Вадимом Прохоровым, наблюдателем Дмитрием Финиковым, членом Общественной палаты Борисом Якименко. Вопрос Илье Пономареву. Как, по-вашему, является установка веб-камер гарантией от возможных фальсификаций?
Ну, конечно, нет. Гарантией вообще ничто не может являться. Какая-то мера гарантии может быть только одна – это справедливый суд, которой у нас в стране нет, потому что суд не является у нас независимой ветвью власти, а полностью под контролем власти исполнительной. Поэтому какие бы в итоге ни были доказательства, мы же понимаем, что даже по действующему законодательству, вот вы слышали только что позицию «Яблока», доказательства-то есть того, что были нарушения, только суды их игнорируют. Вот наша партия, например, в Питере 250 исков подала в суды. То есть это означает, что полный комплект юридических документов у нас есть доказательный. Тем не менее, значительная часть из них даже не принята, а другая часть проигнорирована. То есть мы понимаем, как это все на самом деле происходит. Что касается веб-камер, тем не менее, конечно, с помощью них можно затруднить фальсификации, потому что ведь большой тормоз – это страх руководителей участковых избирательных комиссий, что все-таки их могут поймать за руку. Да? Одно дело, что люди знают, что ну да, там прикроют, отмажут и так далее, но другое дело, когда есть вот прямое доказательство, что вот именно этот конкретно Иванов Иван Иванович приписывал голоса, то есть совершал уголовное преступление. Веб-камеры могут поймать два типа нарушений. Во-первых, они могут поймать вброс, то есть в ходе голосования нарушения. Во-вторых, они могут засвидетельствовать, сколько же на самом деле было подано голосов за ту или иную партию, потому что с помощью них можно следить за процессом подсчета. И таким образом можно точно удостовериться, что то, что написано в бумаге, в протоколе участковой избирательной комиссии, соответствует тому, как посчитали. И потом это можно сравнить с теми цифрами, которые введены в ГАЗ-выборы. Правда, надо сказать, что у меня есть большие сомнения, что вот эти вот видеозаписи, которые мы в итоге получим, суды будут принимать в качестве доказательств. Я думаю, что, несмотря на то, что мы посмотрели по законодательству, это вполне возможно, и техническое задание, которое мы согласовывали с Министерством массовых коммуникаций и связи, должно быть достаточное качество записи, но совершенно, во-первых, не очевидно, что это будет сделано в таком виде, а главное, что суды потом не найдут какого-нибудь повода для того, чтобы не приобщить эту видеозапись к материалам дела.
Вопрос Бориса Якименко. Согласны ли вы с тем, что установка веб-камер как-то дисциплинирует избирательные комиссии?
Согласен.
Но сегодня, вот, например, более важный шаг сделан. Вообще сняли с выборов одного из кандидатов. Разве вы здесь не видите руку руководящего центра избиркома? То одно дело веб-камера, а другое дело, когда человека вообще нету в бюллетене.
В смысле, вы имеете в виду
Явлинского, да.
А в чем Мезенцева в таком случае не упоминать?
Ну, пожалуйста,
Мезенцев. Их сняли вместе. То есть один... Его одного Мезенцева преподносили вообще как спойлера которые, значит, выдвинут Кремлем, чтобы, так сказать, разжижить эту массу. Почему про него тогда не говорить? Мне кажется, уж если сняли, то сняли и того, и другого. То есть получается, что кто тогда в случае с Мезенцевым виноват?
Ну, Григорий Явлинский – ветеран предвыборных баталий и лидер одной из крупнейших партий зарегистрированных.
Я понимаю, но давайте посмотрим, как все происходило. Да, были ксероксы, явно не хватало голосов, то есть набирались голоса тяп-ляп, и мало того, пытались потом обвинить в том, что эти ксероксы якобы кем-то были подсунуты, причем под этими ксероксами стоят подписи, во-первых, сначала сборщиков, потом тех, кто это визировал, которые явно не были никем куплены. То есть, ну, у человека просто не хватило сил, в этом надо честно признаться, а не сваливать это все на Кремль. Явлинский, по крайней мере, до этого никаких препятствий вообще ему не чинилось. И в данном случае мне представляется, что в плане тех людей, которые сейчас участвуют, так сказать, в этом оппозиционном движении, Явлинский совершенно безобидная фигура. И поэтому надо понимать, что он стоит в одном ряду с этим Мезенцевым. Есть их проблемы технического плана. Человек не смог это сделать, должен честно в этом признаться. Никто не пытался его подсиживать.
Вопрос с Вадимом Прохоровым. Кажутся ли вам убедительные аргументы, по которым снят с пробега Григорий Явлинский?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Тут более, на самом деле... Снят с Мезенцевым почему? Остался спойлер мой однофамилец господин Прохоров. Кремль убедился, что он абсолютно управляемая фигура, и я убежден, что это так. И, собственно говоря, действительно, еще дополнительные спойлеры, или, вернее, такая запасная... В чем проблема? Важно, чтобы не снялись все, кроме одного, да? Поэтому тот же самый Миронов был когда-то в 2004 году дублером, там, в 2000 году тоже кто-то был, то есть это правильно. Мезенцев здесь выступал уже лишний, вполне достаточно Прохорова, и, ну, я думаю, что, в общем, и с Жириновским тоже не составлял бы какого-то большого труда, в общем, так же работать, скажем так. Поэтому Мезенцев был просто лишней фигурой, почему сняли Явлинского, действительно вопрос. А что касается 2 миллионов подписей, вы знаете, мое мнение таково, я в данном случае, подчеркиваю, я не буду говорить относительно подписных листов Явлинского, но мне представляется, что 2 миллиона подписей – это та самая норма в законе, которая позволяет снять абсолютно любого кандидата. Ну вот, не было задачи снимать Прохорова. Его не сняли. Была задача снять Явлинского, его сняли. А реально собираемы, с моей точки зрения, порядка, ну, опираясь на практику, 200-300 тысяч максимум. Причем это при наличии хорошего финансирования. Выборы 2007 года, я напомню, подписи Касьянова и Богданова были абсолютно одинакового качества. А злые языки утверждали, что и источник даже имели один. Но Богданова в данном случае не... он был зарегистрирован, Касьянову отказали, были суды, причем отказали по достаточно думным, как мне представляется, основаниям. Там вопрос был в папке регистрации сборщиков из Тверской области, это как бы такой тонкий юридический момент, на самом деле могли бы найти получше основания, мне кажется, если бы ставили такую задачу, просто неквалифицированно работали. Ну, действительно, снимали по беспределу. Еще раз, когда 2 миллиона подписей, снять можно любого. В данном случае выбрали Мезенцева и Явлинского, но зарегистрировали Прохорова.
Вопрос, Дмитрий Фиников, как, по-вашему, могло ли существование веб-камер предотвратить те фальсификации, которые произошли на участках, где вы были наблюдателем?
Ну, если честно сказать, то я... мне очень нравится идея по поводу веб-камер, скорее не тем, что мы будем смотреть на картинку, которую снимут эти камеры, а тем, что в прошедших выборах большинство роликов, которые снимались, они заканчивались тем, что кто-то из членов комиссии совал руку в объектив и кричал, что снимать запрещено, здесь много личной информации и так далее, то сейчас наличие веб-камер на участках легитимизирует наличие веб-камер в руках наблюдателей, которые являются гораздо более опасным инструментом, чем вот эти маленькие камеры в уголку, которые еще можно и выключить, и так далее, и свет выключит, погаснет, и так далее. Поэтому, с другой стороны, против них тоже есть приемы. Как вы знаете прекрасно, в коробках, которые выдаются председателям избирательных комиссий, помимо того, что там есть клей, ножницы и так далее, есть еще и фонарики с батарейками. Поэтому, если в прекрасный какой-то момент, когда только бюллетень высыпается на стол, вдруг погаснет свет, и через минуту он включится, а бюллетени на столе окажутся на 500 больше, и все они будут за Путина, то как бы потом комиссия примет решение, ну, все-таки их считать, потому что в законе у нас только для переносных урн количество бюллетеней больше, чем количество заявлений, является основанием для признания всей урны недействительной. Для стационарных урн такого правила нет. То есть, если будет на столе на 1000 бюллетеней больше, то решение комиссии может быть признать их. Поэтому на каждый ход будет найдено 100 и 100 новых решений. Они сейчас сидят и думают, как это нейтрализовать. То есть вот пока мы с вами здесь разговариваем, десятки и сотни умных людей, они отнюдь не дураки, ломают голову над тем, как добиться поставленного результата. А результат, как вы, наверное, не сомневаетесь, им уже поставлен.
Да, еще Владимир Чуров прославился тем, что некоторые ролики, о которых вы сказали, назвал постановками. Там таких актеров надо еще поискать, чтобы так правдоподобно сыграли.
Ну, вы знаете, у роликов у них аудитория крайне узкая, может быть, там десятки тысяч, сотни тысяч людей. А все-таки у нас страна телевизионная, то есть основную массу информации люди черпают из телевидения, а в телевидении ничего нет. В телевидении есть благодушное лицо президента, который говорит, что нарушений не было. Сидит с журналистами, на голубом глазу им рассказывает о том, что это все вранье, все, что он там видел, это все вранье и так далее. Ну, что я могу сказать? Как сказал Кизит, фраза Кизит из «Полета над гнездом кукушки», ну, я хотя бы попробовал.
Да, слушаем вопрос от Андрея, радиослушатель из Калининграда.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Я активный участник событий августа 91 года. У меня медаль защитника свободной России есть. Так вот, я хочу сказать, я вот все это вас слушаю, и вот это вот отрезание у кота хвоста по чуть-чуть меня приводит просто в ярость. Делать нужно вот что. Вот Дивелли незадолго до своего закрытия, они сказали, говорит, что события начнутся с Калининграда. Нужно немедленно. Вот сегодня Жириновский уникальную вещь сказал на заседании Госдумы. Если объединим, 4 числа объединимся, а над ним начали смешить эти сидящие.
Он говорит... Да-да, мы поняли, что Андрей уповает на события 4 февраля, но мы о них еще поговорим впереди, потому что это также акция протестная за честные выборы, за отставку Владимира Чурова, соберет несколько десятков тысяч человек в центре Москвы. А пока мы говорим о том, сохранятся ли до выборов 4 марта чуровские методы фальсификации подсчета голосов. Как известно, Владимир Чуров сегодня отказался добровольно покинуть занимаемый им пост. В нашей программе участвует Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи. Борис Якименко, член Общественной палаты, также на прямой телефонной связи. А в студии адвокат Вадим Прохоров, член полицейского движения «Солидарность», бывший член Центра избиркома с правом совещательного голоса, и Дмитрий Фиников, наблюдатель от партии «Яблоко» на парламентских выборах. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Незарегистрированная партия Народной свободы «Парнас» потребовала перенести выборы президента России, назначенные на 4 марта. В Подмосковье на территории студии телевизионного шоу «Дом-2» в результате взрыва пострадали два человека, предположительно рабочие осветители, один из них в тяжелом состоянии. Партия «Яблоко» намерена оспорить в суде отказ зарегистрировать Григория Явлинского кандидатом в президенты России. Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизлярском районе Дагестана, подозреваются в причастности к терроризму. Госдума России большинством голосов приняла заявление по итогам декабрьских парламентских выборов. В Минске задержан белорусский правозащитник Олег Волчек по обвинению в мелком хулиганстве. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, соберется на закрытое заседание, чтобы рассмотреть новый вариант резолюции по Сирии. Голосование по документу, призывающему к передаче власти, может состояться уже на следующей неделе. Правозащитная организация Amnesty International призвала власти Румынии расследовать заявление о применении насилия в отношении демонстрантов в ходе акций протеста, начавшихся в стране 2 недели назад. Новое правительство Ливии должно взять под контроль все временные тюрьмы, чтобы положить конец издевательствам над заключенными, заявила глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей в интервью агентству Associated Press. Международная организация по защите свободы прессы «Репортеры без границ» выразила озабоченность возможной цензурой в сети микроблогов Twitter в связи с появившимся накануне заявлением администрации Twitter о том, что сервис имеет возможность предотвращать отображение определенного контента в отдельных странах. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал к возобновлению диалога между Ираном и западными странами в связи с его ядерной программой. Вы слушали краткую сводку новостей, с ней вас познакомила Ольга Серебряная.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что причастность Владимира Чурова к классификациям подсчета голосов обсуждаем с Ильей Пономаревым, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», Борисом Якименко, членом общественной палаты, они у нас на прямой телефонной связи, а в студии адвокат Вадим Прохоров и Дмитрий Фиников, наблюдатель от партии «Яблоко» на парламентских выборах. Вот заговорили об акции 4 февраля. Вопрос Илье Пономареву. Не выглядит ли запоздалым уже на 4 февраля, за месяц до президентских выборов, лозунг Владимира Чурова в отставку?
Нет, ну, я считаю, что это не запоздалый лозунг, потому что ответственность должны понести все те, кто принимал участие в фальсификации выборов. И Владимир Чуров, я вот согласен с моими коллегами, не стоит его считать таким вот исчадием прям ада, который единолично организовывал выборы. Основная масса фальсификаций и главная ответственность лежит, конечно, прежде всего на чиновниках исполнительной власти, которые организовывают эти выборы на местах. И которые в конечном итоге заставляют учителей, которые в массе своей составляют костяк сотрудников участковых избирательных комиссий, заниматься прямым нарушением законодательства. И именно они, в общем, несут на себя основную ответственность. Владимир Чуров является такой всероссийской крышей, которая обеспечивает защиту тем, кто рисует голоса. И, конечно, от того, что вот он сейчас сменится, если не сменится сама система формирования избирательных комиссий, от этого ничего не произойдет. Именно поэтому вот этот вот лозунг отставки Владимира Чурова надо воспринимать вместе с другими лозунгами, которые выдвигает оппозиция. Это лозунги принятия нового избирательного законодательства, формирования новых составов избиркомов и всеобщих перевыборов. И это, я подчеркиваю, очень важно. Всеобщих перевыборов, которые бы обеспечили равное и справедливое участие всех, кто хочет избирать и быть избранным.
Вопрос Бориса Якименко. Как, по-вашему, пришло ли время изменить принципы формирования избирательных комиссий, о котором говорил президент Медведев?
Ну, менять принципы формирования избирательных комиссий фактически за месяц до выборов – это хаос и распад. То есть сейчас в любом случае менять как? Кто будет менять? Мы же прекрасно понимаем, что вопрос, как бы вот, ну, либеральная постановка вопроса, ну, условно говоря, свобода слова, это когда показывают меня, а не его. И, соответственно, отсутствие этой свободы, когда показывают его, а не меня. Здесь то же самое. То есть в избирательных комиссиях кто в них должен находиться? Оппозиция будет выбирать туда кандидатов? Или какой-то, или Соединенные Штаты Америки, как это часто с оппозицией бывает, кто в данном случае будет этим заниматься? Тем более огромное количество, несколько десятков тысяч этих избирательных участков. То есть как решить сейчас эту задачу? Понимаете, очень легко сидеть и рассуждать. Этих в отставку, этих поменять, этих поставить и так далее и тому подобное. Но как это сделать технически? Что для этого должно произойти? Поэтому вот на этот, естественно, вопрос нет ответов и быть не может, потому что главное – это протестная активность и возможность привлечь какое-то количество людей, которые сходят на Сахарова поразвлечься. Я вот вышел с шариком и протестовал громко против того, что происходило. А я, как, так сказать, человек, работающий в общественной палате, знаю, что многие вопросы решаются годами для того, чтобы они нормально были решены. А к чему приводят революционные методы, это мы видели. И исключений из этих правил не бывает. Поэтому вот о чем речь.
Да, вопрос адвокат Вадиму Прохорову. Выглядит ли действительно отставка Чурова как панацея от всех возможных прегрешений на предстоящих выборах?
Ну, опять же, мне кажется, что нету здесь человека в дискуссии, который сейчас разворачивается, который сказал бы, что да, это панацея. Конечно же, это не панацея, но без отставки любым образом проведенные выборы президента в марте под руководством Чурова в любом случае будут куром на смех. Давайте называть вещи своими именами. Думаю, что это понимают и те, кто сейчас находится у власти. С моей точки зрения, говорят, западное, с моей точки зрения, про китайское лобби сейчас находится у власти. Тут разные могут быть точки зрения, да? Так вот, в данном конкретном случае, конечно же, нужно разбираться в отношении систем формирования избиркомов, да, это вопрос непростой, и свет клином не сошелся только на избиркомах. Здесь нужно менять всю систему вертикали, и это должен быть, по сути, в какой-то мере смена политического режима. Но если уж на то пошло, то, в принципе, и систему избирательных комиссий можно улучшить, даже в целом та, которая есть, ну, хотя бы теми же самыми медведевскими предложениями, чтобы большая часть или там практически все избирательные комиссии формировались политическими партиями. Ну, что, ну, это политические партии. Даже зарегистрированных их уже 7 есть, еще не зарегистрированные партии. Я надеюсь, что все-таки они смогут пройти процесс регистрации. И если те же самые представители «Единой России», ради бога, тоже могут принять участие в формировании этих избирательных комиссий. В чем проблема? Поэтому, но я напомню, что недавно на днях Николай Евгеньевич Комкин, секретарь Центральной избирательной комиссии, вообще человек достаточно аполитичный, выступил с предложением, как я понимаю, это посоветовали старшие товарищи, определенная часть, видимо, Кремля или там администрации президента, вообще исключить партии из формирования избирательной комиссии. Пусть будут якобы нейтральными. Вот медведевские предложения, там, либеральные там, или там, квазилиберальная часть элиты, это отдать все политическим партиям. Вот так нет, вот давайте выдаем другой, вообще исключить политические партии из формирования. Мы же все понимаем, вопрос не в том, вопрос не в странной организации под названием «Единая Россия». Она проводит ту политику, какую ей скажут. А если власти выберут вместо «Единой России» там «Банановый край», например, какую-нибудь новую партию, то будет эта новая партия проводить эту политику. Вопрос не в партии, а в том, что действующий режим стремится воспроизводить сам себя, чтобы те же самые люди оставались у власти, президентом, депутатами и так далее, и так далее. И в чем в лучшей мере это им удастся, тем они считают работу успешнее. Поэтому мне кажется, что даже в рамках нынешней системы есть возможность реформирования, но вот будет ли на это воля? Вот Медведев высказал многие хорошие предложения, но только, к сожалению, очень поздновато. Вот бы год назад выступить с этим предложением.
Вопрос Дмитрию Финику. Как по-вашему, окажется ли сомнительной легитимность итогов президентских выборов, если все останется по-прежнему?
Можно два слова? Я отвечу сначала на предыдущий вопрос. Вот когда господин президент сказал свои предложения, высказал свои предложения по поводу изменения, косметического изменения предвыборного законодательства в плане формирования избирательных комиссий и так далее, мне кажется, что ресурс у России формировать комиссии честные, в принципе, есть. Мы формируем прекраснейшим образом коллегии присяжных избирателей, заседателей в судах, поэтому это можно сделать так, потому что существующие ныне комиссии, они входят в конфликт интересов, то есть люди, которые попадают в территориальные и участковые комиссии, они напрямую зависят от государства, они являются бюджетниками, работниками ЖКХ и так далее, то есть они напрямую заинтересованы в том, чтобы система существовала, в которой вот они сейчас варятся. Это первое. Второе. Когда мы говорим про избирательную систему сейчас, то ее характеризуют не фальсификации, вполне возможно, что они встречаются где-то в других местах, да, а характеризуют реакция на фальсификацию. Вот мы видели, например, в США, когда были малейшие подозрения на Флориду, да, пересчитывали каждый округ, каждый бюллетень, 5 человек перед 7 телекамерами, все это пересчитывали. А у нас наоборот получилось. Поэтому именно реакция на фальсификации показала то, что организм выборов разбил обширный инфаркт. И любые предложения по поводу изменения системы формирования участковых избирательных комиссий – это обсуждение, какого цвета коронки вставить в зубы организма, который при смерти уже лежит и в конвульсиях бьется. Доверие к нынешней избирательной системе стремительно снижается, он уже близко к нулю. Поэтому вот это я хотел сказать.
Да, слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Игоря.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, когда вводилась система госвыборы, Чуров говорил, что она так проверена такими специалистами и так защищена, что залезть туда и что-то подправить невозможно. У меня вот вопрос к гостям. Может быть, кто-нибудь знает. В Москве много электронщиков, компьютерщиков. Что они говорят? Возможно ли влезть в эту систему и при необходимости подправить проценты?
Спросим Илью Пономарева, можно ли манипулировать системой госвыборы?
Да, я, в общем, как компьютерщик, который в свое время
очень хорошо знал, как начиналась разработка этой системы, и сейчас активно в этом всем участвую. Я могу сказать две вещи. Во-первых, конечно, где есть любая компьютерная программа, исправить можно любые данные, вне всякого сомнения. Но там, где есть компьютерная программа, исправить данные так, чтобы нельзя было это зафиксировать, тоже невозможно. Поэтому, с моей точки зрения, все фальсификации сейчас в избирательной системе происходят до того, как эти данные попадают в систему ГАЗ-выборы. Вот очень часто есть такое выражение «ГАЗ-выборы зависло». Это означает как раз, что в это время садятся люди и на листочках рисуют другие данные, после чего их уже заносят в эту самую систему. И поэтому наша задача, чтобы эта система опустилась как можно ниже. Мы прекрасно знаем, что на тех избирательных участках, где стоят так называемые комплексы электронного голосования, КЭГИ, уровень фальсификации гораздо ниже. И, например, вот в Москве было видно, что на тех участках, где есть КЭГИ, «Единая Россия» получает там 20 с небольшим процентов голосов. Там, где их нет, она получает 60% голосов. Ну, а потом получается средняя температура по больнице, вот те 46, по-моему, сколько «Единой России» нарисовали в целом по Москве. И такая же ситуация по другим регионам России. Поэтому нет, как раз задача, чтобы система ГАЗ-выбора стала всеобъемлющей и чтобы электроника пришла на каждый избирательный участок.
Слушаю вопрос москвича Виктора.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, я хочу сказать, что роль Чурова отнюдь не сводится к простому счетоводу, как его хотят представить. У него весьма, весьма большие полномочия. Он мог представлять председателей территориальных комиссий и должен следить за выборами и прилагать все усилия, какие возможно, чтобы соблюдать, так сказать, законность. Значит, до него был Вишняков, и, по-моему, он как раз по сравнению, можно сказать, это кристальная честность была. Он в том числе и занимался тем, что инициативы выдвигал на снятие каких-то, значит, председателей местных территориальных комиссий. Так что его сводить в роль простого технического счетчика, это, по-моему, совершенно неправильно. Он помимо того, что, может быть, сам, так сказать, непосредственно участвовал в фальсификации, он, как минимум, несет ответственность за преступную халатность. И когда мог приложить усилия к предотвращению преступления, не совершил. Это раз. Во-вторых, вот насчет веб-камер, значит, вроде как всей, так сказать, бесполезности этого дела, тем не менее, они предоставляют, по-моему, довольно большие возможности. Ну, первое, уже говорили, что, во-первых, мы можем подсчитать общее количество пришедших голосовать. Таким образом, как бы уже, по крайней мере, затрудняется возможность приписать лишние голоса и лишний вброс. Это уже будет не стыковаться. Во-вторых, те участники, которые, так сказать, не боятся открыто свое мнение выразить, могут, например, показать перед веб-камерой, что я голосовал не за Путина, например. И если это массовое будет явление, таким образом мы тоже косвенно узнаем, сколько людей не за Путина голосовали, это тоже затруднит подтасовку. Так что я думаю, народ еще придумает какие-то вещи интересные, и это, наверное, не бесполезное явление. Спасибо.
Вопрос Бориса Якименко. Как вы считаете, будет ли подтверждена легитимность итогов президентских на этот раз уже выборов, если останется в прежний состав Центра избиркома, который такие нарекания вызвал после парламентских?
Ну, я думаю, что будет, конечно, подтверждена. Дело не в Центре избиркома. Дело в том, все в том, что нынешние опросы, причем даже не очень комплиментарных по отношению к Путину, вот, ну, вот этих центров, которые занимаются сбором статистических данных, они показывают, что его рейтинг сейчас выше 50%. То есть это невозможно выдумать, то есть это так есть. И поэтому надо понимать, что эти люди придут и будут голосовать. Можно с этим соглашаться или не соглашаться, но факт остается фактом. При том, что мы должны понимать, что сейчас уже столько методов, как мы видим, контроля за выборами и так далее, они еще будут умножаться. Я когда ходил на выборы, там рядами сидели наблюдатели, и никаких проблем. Мне, кстати, кажется, очень здравой мысль, которая была недели две тому назад высказана в общественной палате. Каждый человек наблюдатель на выборах. То есть каждый приходит и имеет право, если он заметил какие-то нарушения,
немедленно заявить о них и потребовать, чтобы они были зафиксированы соответствующим образом, записаны и потом проверены. Никаких проблем. Вот сегодня только в Госдуме говорят, 39 уголовных дел возбуждено. Значит, реакция есть? Есть. 2500 жалоб подано в Генпрокуратуру. Есть реакция? Есть. То есть процесс идет не все так плохо, как хотелось бы, наверное, некоторым товарищам.
Вопрос Вадима Прохорова. Насколько достоверны вот эти рейтинги популярности, особенно которые были у партии власти в канун провальных для нее декабрьских выборов?
Ну, я не будучи социологом, не могу давать какую-то такую подробную развернутую оценку. Вот. То, что ситуация в стране изменилась, и в провинции тоже, и комплементарность по отношению к господину Путину резко изменилась, это совершенно однозначно, я так думаю, для всех. Вопрос, в какой степени? Потому что вот эта идея, что царь хороший, бояре плохие, есть отдельные перегибы на местах, но в целом вот лидер-то... И нет другого, знаете, вот разные байки такие, другого лидера нет, какого еще поискать, это уже работает все хуже и хуже. То, что больше половины, лично у меня, по ощущениям, большие сомнения в этом, и, кстати, далеко не все эти вопросы показывают, думаю, что как раз второй этот тур, если честно, посчитать ему светил. Но вот то, что... Вот относительно он большинство набирает пока, если всех посчитать, это возможно, здесь действительно надо разбираться. Это как бы это другой вопрос. Но, еще раз повторяю, это вопрос скорее к социологам. А насчет честности, понимаете, ну вот да, 39 уголовных дел и несколько тысяч заявлений. Да в том-то и дело, что кто у нас возглавляет Следственный комитет России? Странным образом, староста курса господина Путина, господин Бастрыкина Александр Иванович. Ну, я надеюсь, что наберется, в общем-то, принципиальности и мужества, и все-таки будут возбуждены не 39 уголовных дел, а хотя бы 390 или 3900, то есть пропорционально обращениям. А пока говорить о том, что вот же обратились, прокуратура разобралась и пришла к выводу, что ничего там нет. Ну, вы же все понимаете, как происходит это разбирательство в Следственном комитете. Вот решили, что должно быть несколько десятков, этого достаточно. Так оно и произошло. Поэтому здесь, конечно, говорить о том, что кто-то что-то... В том-то все и дело, что если бы разобрались более досконально, не с 39 смешным количеством дел, а вот действительно сотнями и тысячами, то тогда бы легитимность любых выборов резко повысилась бы. Но этого нет желания сделать. И в этом плане, конечно же, веб-камеры в целом идея здравая, но тоже панацеей не являются.
Вопрос Дмитрию Финикову. Связываете ли вы сегодняшнее снятие Григория Явлинского с желанием власти избавиться от тех наблюдателей, которых он привел за собой еще на парламентские выборы?
Ну, я думаю, несомненно, потому что, по крайней мере, по нашему участку «Яблоко» опередило «Единую Россию». «Единая Россия» у нас набрала 19%, и в целом, по тем данным, которые мы собрали по Арбату, нигде не превышали 22-25%, то есть больше 70% проголосовало против «Единой России». Поэтому, когда говорят о том, что по опросам общественного мнения поддерживает больше 50% Путина, это значит, что 30% избирателей, которые на парламентских выборах проголосовали против «Единой России», вдруг проголосуют за Владимира Путина. Это вдвойне забавно, учитывая тот факт, что мы 12 лет строили управляемую демократию, построили управляемые СМИ, управляемую прокуратуру, управляемые суды, а опросы общественного мнения у нас что, остались независимые, что ли? После смерти Левады каким-то странным образом все опросы стали удивительно похожи друг на друга, поэтому я ни секунды не верю ему.
И добавьте к этому, что еще после таких двух бурных месяцев, как декабрь и январь протестного движения, вряд ли с появлением оппозиции хотя бы краем глаза на голубых экранах.
Кроме того, не забывайте, что от одного кандидата может быть один член комиссии с правом совещательного голоса, один наблюдатель. Чем больше кандидатов, тем больше наблюдателей.
Наблюдатель единовременно.
Единовременно,
он может назначить нескольких, но единовременно только
один. Единовременно один. Поэтому, уменьшая количество кандидатов, вы тем самым уменьшаете количество наблюдателей, которые могут единовременно присутствовать. Безусловно. Я уверен, что 4 марта мы увидим беспрецедентную кампанию по удалению наблюдателей, по удалению членов комиссии.
И по переписыванию протоколов.
Ну и в дальнейшем уже, соответственно.
Да.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала по Явлинскому. Я считаю, его сняли в первую очередь из-за того, что он как умный, хороший человек, экономист, мог очень много личного, ненужного для Путина высказать по телеэфиру. Теперь второй вопрос. Вот Чурова вот обвиняют, согласен отчасти. Он вершина айсберга. Мою жену ни Чуров на работу собирал начальник, ни Чуров давал команду им получить открепительный талон и под присмотром начальника штаба идти и проголосовать, понимаете, чтобы он видел, за кого ставить свои голосы. Надо, как возможно, не знаю, насколько это серьезно в этой системе возможно, запретить административный ресурс. Он прямо говорил всем своим сотрудникам, что знаете, какая партия вас кормит, и вы обязаны за нее проголосовать. И вот это все никакие камеры не фиксируют. И она неделю была в стрессе, но все равно пошла, сделала, как ей сказали, потому что боялась, что как-то узнают, для кого она отдала свой голос.
Спасибо. Вопрос Илья Пономарева. Отслеживает ли «Справедливая Россия» уже появившуюся информацию о выдаче открепительных талонов на президентских выборах?
Ну, конечно, мы стараемся фиксировать все, так скажем, подозрительные движения, которые будут. Другое дело, что мне кажется, что механизм фальсификации на этих выборах будет существенно иным, чем это было обычно. Во-первых, я считаю, конечно, что это все будет происходить на сугубо местном уровне. Это не будет какой-то такой вот единой централизованной схемой, которая бы реализовывалась с самого верха. Во-вторых, их масштаб для того, чтобы Владимир Путин победил в первом туре, а именно такую задачу ставят Володин и его команда, их масштаб должен быть беспрецедентным. Потому что, ну, рейтинг Путина, он сейчас колеблется где-то в районе 30%, и нарисовать надо вот 20-25% для того, чтобы он победил в первом туре. Это очень много. И для этого нужно рисовать результаты, прежде всего, на уровне территориальных избирательных комиссий. Поэтому я думаю, что основной удар будет направлен именно туда, а вот такие методы, как открепительные талоны и так далее, будут играть, скорее, вторичную роль.
Вопрос Бориса Якименко. Верите ли вы в искренность вот тех массовых акций, которые сейчас начались по стране с участием работников бюджетной сферы, и которые, одна из которых состоится завтра в Екатеринбурге?
Ну, знаете, конечно, верю, потому что у меня есть данные из того же Екатеринбурга, что, по крайней мере, среди тех опросов, которые проводились среди молодых людей, вот из 300 человек, 200 согласились не только, подтвердили свое желание голосовать за Путина, да, но и сказали, что они готовы это подтвердить перед любой камерой. То есть мне представляется, понимаете, вопрос в чем? Сейчас на улице выходят люди, которые вот показывают, что они недовольны тем, что происходит, хотя внятно выразить свои претензии не могут. При том, что огромное количество людей, которые голосовали за «Единую Россию», сколько там ни было, пусть 40%, но они голосовали, они почему-то оказываются полными дураками. Их просто не принимают в расчет. Мало того, их считают еще какими-то конформистами, идиотами и так далее. Им просто это надоело, что их считают за быдло, которое просто не надо брать в расчет. Вот сейчас придет Навальный и все решит за них. Поэтому эти люди наконец начали выходить на улицы. Я очень рад этому процессу. Он должен был все-таки в конце концов произойти. Я думаю, чем ближе к 4 марта, тем больше будет этих людей, которым просто надоели эти разговоры.
Спасибо. Вопрос Вадиму Прохорову. Как по-вашему, видоизменится ли как-то способы фальсификации вот за оставшееся до президентских выборов время?
Ну, вы знаете, способов и так достаточно, как говорил профессор Преображенский из известного произведения «Откуда мы знаем, что им придет в голову», да? Но вообще, моя точка зрения заключается в том, что основные фальсификации вовсе не сводятся к дню голосования. Выборы фальсифицированы уже до их начала недопуском целых игроков на политическом поле, на, собственно, на политическое поле. Это либеральные партии, например, Парнас, или там «Народ за демократию и справедливость», это «Левый фронт» с левого фланга и так далее. То есть, по большому счету, здесь уже само по себе резко... Да, на президентских выборах это, соответственно, ограничение недопуск того же самого Явлинского к выборам и невозможность выдвинуться каким-то иным фигурам, новым, например, вот этими 2 миллионами, диким совершенно количеством, заведомо невыполнимым подписей и так далее. Вот, это первое. Второе, это основные нарушения, с моей точки зрения, гораздо более существенные, чем в день голосования. Это неравномерный допуск к СМИ и неравномерное информирование, когда, ну, включите телевизор, о каком кандидате там говорится. То есть, десятки раз, очевидно, хронометраж превышает, но это называется почему-то не агитацией, а информированием. Вот мы все время говорим про одного человека, фамилия его Путин, но это не агитация, это информирование, он же председатель правительства. Вот, ну, и, соответственно, все основные и государственные, да и негосударственные телеканалы, понятно, что это тоже существенное нарушение и гораздо более важное, как мне кажется, вот это, чем все эти вбросы и прочее, что происходит в день голосования. Ну и, наконец, такой апогей – это день голосования, когда начинается действительно от, еще заранее от вот то, что говорил слушатель, от открепительных удостоверений. Ну, сейчас, слава богу, отошли от досрочного голосования, раньше еще было досрочное голосование, тем не менее такое. И, соответственно, массовое удаление наблюдателей, они мешают работать. Не мешайте нам фальсифицировать. Удаление наблюдателей, более того, удаляют даже членов с совещательным голосом, а есть эксклюзивные случаи вот в Москве, когда удалили даже и члена с решающим голосом. Поэтому в данном случае думаю, что, наверное, что-то сильно нового, может быть, изобретать не будут. Всего того набора фальсификационного, который есть, уже вполне достаточно действующей власти.
Вопрос Дмитрия Финикова. Не отпал ли у вас охота бороться за справедливость после тех мытарств, которые вы испытали вот после скандала на вашем избирательном участке?
Я не борец за справедливость, никогда не боролся, я просто живу своей жизнью, а пошел на выборы, потому что, ну, немножко надоело. Вот. А я на 4 марта я буду членом комиссии с правом решающего голоса от КПРФ, вот. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы история не повторилась.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Продолжение беседы с политологом Дэвидом Саттером. Рассказ о беженцах из Сирии, которые ищут убежище в России. Во второй половине часа программа «Экономическая среда». А мы в нашей программе обсуждали сразу две новости. Григорий Явлинский официально снят с регистрации на выборах президента Российской Федерации, а Владимир Чуров отказался добровольно покинуть свой занимаемый пост. О том, сохранятся ли до выборов 4 марта чуровские методы фальсификации подсчета голосов, мы сегодня беседовали с Ильей Пономаревым, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Он был у нас на прямой телефонной связи. Борисом Якименко, членом Общественной палаты. В студии были адвокат Вадим Прохоров, член полицейского движения «Солидарность», бывший член Центра избиркома с правом совещательного голоса, и Дмитрий Фиников, наблюдатель от партии «Яблоко» на парламентских выборах. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Полетом полетел в луговую ясность, в Божий белый свет.
Николай Клюев. Репрессированная литература в архиве палачей. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».